В седой древности Моисей пришел к фараону и попросил его об одной маленькой уступке – отпустить евреев, принести жертву Богу в пустыне. И тот, кто читает Библию, Ветхий Завет прекрасно помнит, что ответил фараон. Он сказал: «Вы праздные, вы всего лишь праздные». Фараон очень современный человек, такой настоящий руководитель, менеджер, босс. Потому что для фараона рабский труд – это дело. А вот поклонение, прославление Богу – это праздность, это сущая безделица. Трудоголизм воспет в водах современного глянца. Я думаю, что если не все, то многие из вас полистывали известнейший бизнес-журнал Forbes и встречались с разными цитатами. Я вот парочку, позвольте, вам предложу. «Моя величайшая амбиция – умереть от переутомления, но не от скуки. Чтобы возбудить среди людей настоящее соревнование в труде, следует показать им, что труд – это не просто средство избежать голода, а способ достигнуть благосостояния». И вот на фоне таких неуемных амбиций, соревновательности, в достижении благосостояния, прославление выглядит какой-то детской забавой. Это заключительная проповедь в серии «Средства борьбы с духовной анорексией». И сегодня мы будем говорить о прославлении. И сначала мне хотелось бы предложить вам такое библейское, богословское осмысление того, что же такое прославление на страницах Библии. Что означает выражение «прославить», мы рассмотрим с вами на примере божественного бытия, на примере Троицы. Я думаю, это будет интересно. И во второй части мы поговорим о практике. Поговорим о практике прославления, о нашем в нем участии в том числе. Я думаю, что вы знаете, а если не знаете, то узнаете сейчас, что из всех мировых религий только христианство учит о том, что Бог триедин. Что у Бога есть три ипостаси, и в вечности он существует именно таковым: Отец, Сын и Святой Дух. Если мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, то мы увидим с вами в первосвященнической молитве Иисуса, что Сын Божий говорит о Духе, о Святом Духе, как о том, кто прославит Его, Сына. 16 глава, 14 стих. «Когда же придет Дух истины, Он прославит Меня, говорит Иисус. В свою очередь, Сын прославляет Отца. Сказано, что Отец... Сын прославил Отца, Отец, я прославил Тебя на земле», резюмирует Христос. «Отец прославляет Сына, Отец, прославь Меня той славой, что была у Меня, когда Я был с Тобою, прежде чем мир начал быть». То есть и так будет во веки веков. Это некая закольцованность этого прославления, которое происходит внутри божественного бытия, внутри Троицы. Это не просто некая статика, замерзшие три ипостаси, три личности, которые не имеют друг к другу отношения. Между ними что-то происходит. Мы об этом и поговорим. Итак, что означает выражение «прославить»? Знаете, я понял, что вот это слово, оно специфическое, потому что чаще всего употребляется в христианском контексте. Но подумав об этом более широко, мы придем с вами к выводу, что прославить кого-либо, что-либо, наверное, это означает восхвалять, это означает радоваться, это означает восхищаться, это означает служить тому, что ты прославляешь. Это означает иметь в центре своей жизни то, что для тебя дорого. Достаточно просто. Обратите внимание, что то, что нам приносит пользу, какие-то дивиденды и бонусы, нас тянет к этому ради самой этой пользы. Потому что мы знаем, что имея к этому отношение, какие-то бонусы перепадут в нашу жизнь. Но когда речь идет о красоте, просто о красоте, об эстетике, от которой как бы пользы никакой вроде бы так вот ощутимой мы не имеем. Но быть рядом с этой красотою для нас является уже наградой. Хотя мы не имеем от нее никакой прагматической пользы. Служить кому-то, прославлять кого-то, восхвалять кого-то, вместо того, чтобы заставлять этого кого-то жертвовать своими интересами, Когда мы прославляем, мы жертвуем своими собственными выгодами, правда? Мы ищем радости для этого человека. Знаете, когда я 12 лет назад влюбился в свою супругу, будущую супругу, то где бы ни находился, сидел на лекциях, работал, ехал куда-нибудь, стоял в очереди, я постоянно думал об этой восхитительной девушке. Я думал о том, как подарить этому человеку радость. От чего я могу отказаться в пользу нее? Какими интересами я могу пожертвовать? Как сделать этого человека счастливой? В каком-то смысле, в каком-то контексте я прославлял этого человека, эту персону. Этого человека, который стал для меня дорог и остается дорогим по сей день. Мне очень хочется, чтобы она была счастливой. И знаете, когда мы любим, конечно, мы готовы идти и 2 поприща, и 22 поприща. Потому что нам не в тягость. Нам не в тягость уступить, нам не в тягость ущемить себя в правах, в интересах. Главное, чтобы любимый человек радовался, правда? Главное, чтобы он был счастливый. И это небольшая жертва. Это небольшая жертва от нас. Почему? Потому что, когда ты любишь, горы становятся ниже. Когда ты любишь, тебе несложно отказаться, тебе несложно пожертвовать чем-то своим. Тогда что же означают слова о том, что Отец, Сын и Святой Дух прославляют друг друга? Давайте посмотрим вот на эту картинку. Я попытался таким образом выразить идею эгоцентризма. Эгоцентризм. Вот мы можем представить себе наглядно, как нечто такое стационарное, нечто статическое. И в своем эгоизме мы требуем, чтобы люди вращались по жизни вокруг нас. Мы являемся этим таргетом, мы являемся мишенью, мы являемся целью. У нас есть своя собственная орбита, вокруг которой должны кружить все остальные. Мои родители, моя жена, мои дети, мой пастор, мои друзья, мои коллеги. А я в центре бытия. Это было в католической Италии. 2 мальчика играли в священников. Я в России такого не находил, чтобы мальчики в священников играли. Ну, там католики. Они позволяют себе играть в священников. Они играли на ступеньках одного дома. И все шло хорошо до тех пор, пока гостю, мальчугану, не надоело прислуживать. И вот он забрался на ступеньку повыше. И знаете, что он начал делать? Он начал проповедовать. Тогда вот этот священник, маленький священник, недовольно прервал своего друга и сказал: слушай, только я могу проповедовать. Ты портишь всю игру. Так быть не должно. И вот услышал в крике детей, мама первого мальчика, священника, прибежал и говорит: слушай-ка, ну подожди, он пришел к нам в гости, по правилам гостеприимства ты должен уступить и позволить ему проповедовать. Знаете, ребенок так на мгновение надулся, надул щеки, потом ехидно улыбнулся, поднялся на самую высокую ступеньку и сказал: ладно, пусть он проповедует, зато я буду Богом. Если мы представляем себе жизнь как лестницу, то мы неизбежно будем проталкиваться на самый верх, расталкивая всех локтями и самоутверждаться за счет кого-то. Но внутренняя жизнь триединого Бога, она совершенно иная. Жизнь Троицы, она никогда не характеризовалась вот этим эгоцентризмом. Наоборот, любовью и самопожертвованием. Когда мы служим кому-то, давайте подумаем, когда мы служим кому-то, мы движемся по динамической орбите вокруг того, кто находится в центре наших интересов и желаний. Знаете, это почти импровизация. Я хочу сюда пригласить Лэнс и Андрея. Мы с ними перед началом богослужения репетнули. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет. Я повторю эту мысль, а мы вам ее продемонстрируем. То, что происходит в Троице. Мы тоже будем некой Троицей, но мы такая слабенькое подобие, поэтому если будем путаться и ошибаться, вы там над нами не сильно не прикалывайтесь. Но мы попробуем изобразить, как это движение происходит в вечности. А в вечности происходит следующее. Каждая ипостась Мне нравится ваше оживление, вас рассматривают уже, так что это ваша минута славы, стойте, пока я буду проповедовать. Каждая ипостась, она охватывает и кружит вокруг двух других, понимаете? Каждая. Я не знаю, что у нас получится, но давайте попробуем. Давайте, значит, Андрей, вставай в середину. Ленс, вернее ты, да, я тебя обхожу, как это и положено, с правой стороны. Вот посмотрите, Андрей, ты в середину, Андрей, не путайся, Андрей, ты в середину. Ленс в середину. Вот так, отлично, ребят, аплодисменты, у нас получается практически. Понимаете, вот мы вот таким вот образом можем долго ходить, в течение 30 минут, сколько мне отведено, под ваши аплодисменты еще раз. Большое спасибо, садитесь. Вот это примерное жалкое подобие, но тем не менее того, что происходит внутри Божественной Троицы. Знаете, так возникает танец. Я бы назвал это танцем, который происходит внутри Божественного Бытия. Это примерно то, что да, мы пытались изобразить, ходя вокруг друг друга, когда каждая ипостась, как я уже сказал, вращается вокруг других. Но никто не заставляет, чтобы вокруг него вращались. Никто не настаивает этого, никто не требует. Это добровольный отказ, это добровольное движение, это добровольный танец вокруг двух других, охватывая этих друг других, изливая любовь, изливая радость, изливая восхищение, изливая свое служение, свою самоотдачу другим двум ипостасям. Я не случайно об этом говорю много, потому что вы поймете скоро, в чем здесь весь перец. И так возникает этот вот пульсирующий танец радости и любви. И вот ранние греческие лидеры, христиане, они подобрали такое слово, которое я вам рекомендую запомнить. Ну, вдруг получится. Оно очень сложное. Звучит по-гречески как перихорезис. Без всяких акцентов, просто запомните по-русски. Должен быть везде русский акцент. Когда вы говорите по-английски, по-гречески, русский акцент. Перихорезис. Этого будет достаточно. Вот это как раз танец Бога, танец внутри божественного бытия. То, о чем я пытаюсь сейчас донести и объяснить. Вот, говоря о перихорезисе, греческие христиане имели в виду, что каждая вот эта из лиц имеет своим центром две другие. И, кстати, очень интересно, обратите внимание, что тот же корень, вот в слове там перихорезис, можете проверить, имеет тот же корень, что и в слове хореография, который от греческого слова хорея означает, буквально означает танец или хоровод. То есть, это означает танцевать или течь вокруг чего-либо, то есть то, что происходит внутри Троицы, вот этот перихорезис. Мне очень нравятся слова Клайва Стейплза Льюиса, который сказал, что Бог не статичное существо, не статичное существо, которое мы зачастую его себе представляем, он сидит где-то там с большой бородой и чего-то там рулит. И даже не просто личность, это динамичная, пульсирующая энергия, жизнь, что-то почти драматическое, что-то подобное танцу. Христиане рано или поздно приходили к этой мысли, начиная с древних времен до современности. Льюис выразил это тоже как танец. И вот учение о Троице, я понимаю, я не буду долго останавливаться здесь, и какое-то имеет отношение к прославлению, я думаю, сейчас мы будем постепенно это ухватывать. Учение о Троице сложное, оно создает такую перегрузку в наших ментальных электросетях. Но тем не менее, несмотря на его трудность для понимания, это очень поразительная концепция, которая чудесным образом может формировать нашу жизнь и наш мир, менять смыслом. Итак, заканчивая первую часть. Что же тогда такое, еще раз, что такое прославить, что такое, что означают слова, когда Отец, Сын и Дух Святой прославляют друг другу? Друзья, это означает, давайте подытожим, это означает, что каждая из апостасей Святой Троицы вращается, танцует вокруг двух других, не требуя ничего взамен и одаривая двух других любовью, восхищением, служением и радостью. Это танец, это Божий танец. Это означает, что в глубине прославления, друзья, давайте поймем это, царит необыкновенный, божественный танец вселенского значения. Прославление соотносится с танцем. Прославление соотносится с самопожертвованием. Оно соотносится с любовью и многими другими величинами. И вот, размышляя о внутренней жизни триединого Бога, мы приходим к выводу, что Бог бесконечно счастлив, потому что внутри Него происходит то, чего жаждет каждый из нас. Чтобы Его любили, чтобы им восхищались, чтобы Ему служили, чтобы Ему радовались. Но есть некое условие. Есть некое условие. Давайте поговорим об этом. Давайте задумаемся об этом процессе применительно к своему опыту. Представьте, что вы влюблены. вы встретили человека, которым вы не можете не восхищаться. Вы готовы пожертвовать всем, своим временем, своими деньгами, своими интересами. И вдруг вы узнаете через некоторое время, что этот человек имеет те же самые чувства и мысли, намерения, которые есть у вас по отношению к нему. Он тоже готов ради вас на все. Райская картина, не правда ли? Вот так бы, да? Райская, друзья, потому что она действительно не сходит с небес. Райская, потому что мы знаем, что все это должно увенчаться неким перихорезисом, неким танцем. Потому что я буду вращаться вокруг этой сущности, эта сущность будет вращаться вокруг меня, и мы будем дарить друг другу счастье, любовь и радость бесконечную. И мы двое будем просто друг от друга в отпаде. Это то, что мы хотим, то, что мы ждем, чего мы ищем. Так вот, друзья, момент какой. Вот почему Бог бесконечно счастлив. Не потому, что мы думаем, что Он Бог, и Он может с Колей Беленцовым делать то, что Он хочет. Мы думаем, везет этому Богу, мне бы. Хочу Беленцова, лишу прогрессивки, хочу повышу зарплату, хочу ему такую квартиру дам, хочу отберу, хочу жену дам, хочу отберу. И мы думаем, что Бог, Он кайф испытывает именно от этого. Потому что мы бы от этого испытывали кайф, да? Будучи испорченной природой. Вот классно бы, да, иметь такую власть вот над Митяем. И так, чтобы он был такой дрессированная жучка такая, да? Такая, Митяй, давай. А он такой, только слюна капает и на все готов. У Бога все иначе. У Бога все иначе. Он счастлив не поэтому. Не потому, что у него эти загоны. Не потому, что он может делать, что он хочет, и никто не указ. Нет, друзья, он бесконечно счастлив, потому что средоточием его сущности является ориентация вовне, понимаете? Потому что сын ориентируется на отца и на духа, а дух ориентируется на отца и на сына, а отец ориентируется на сына и на духа. Именно поэтому они испытывают этот вечный божественный кайф внутри самих себя. Поэтому Бог счастлив внутри себя. Но, когда он творит каждого из нас, он не хочет... Он хочет поделиться этой радостью, понимаете? Он не просто хочет создать эту радость, это счастье, оно уже есть. Он хочет поделиться. И именно поэтому он хочет донести нам эту простую идею. Слушай, заканчивай с тем, чтобы вся жизнь, все люди, все сообщество, которое вокруг тебя, вращалось исключительно по твоей узкой орбите. Слушай, выходи вовне, начинай кружиться, начинай вращаться, начинай танцевать вокруг Коли, Ильдара, Митяя, Альмиры, начинай танцевать. Вот эта направленность на других всегда была заложена в натуре Бога. Вы скажете, ну как бы постой, подожди, Сергей, вот почти на каждой странице Библии Бог призывает к очень специфической штуке, на которую иногда даже христиане обижаются. Бог призывает чего? Прославлять, поклоняться и почитать не кого-то, а именно себя. Мы скажем, оба-на, поймали мы этого христианского Бога. Тут он там какие-то танцы танцует, но эгоцентризма он не лишен. Поклоняйтесь, друзья, мне. Как с этим быть? Да, он просит о безусловном повиновении. Это так. Да, он просит прославлять, восхвалять и строить свою жизнь так, чтобы в центре находился он. Но я надеюсь, что постепенно мы с вами подкрадываемся к ответу, почему. Он хочет, чтобы ты и я, мы были счастливы. Друзья, и у него нет других идей, как только предложить нам танец, но не танец самолюбования вокруг собственной оси. Не танец перед зеркалом самовосхищения, а танец перихорезис, который предполагает вращение, движение по иной орбите. Потому что танец перихорезис – это танец любви, служения, самопожертвования, отказа от собственного «я» в пользу другого «я». Вот какому танцу зовет Бог. И пора нам уже с вами хорошо понять, что даже если наше сердце огрубело, даже если наши уста молчат, и мы не прославляем Бога, друзья, Бог не впадает от этого в депрессию. Честное слово. Когда мы скрещиваем там руки на груди, надуваем щеки, делаем такой важный индюшачий вид и объявляем мораторий на прославление, Божья самооценка, она не падает. И бесконечные призывы Бога в обоих заветах поклоняться Ему, восхищаться и прославлять, связаны не с Его эгоцентризмом, а скорее наоборот. Он открывает нам свою парадоксальную божественную сущность. Танцуй вокруг других, а не перед зеркалом. И не будет никого счастливее тебя. Танцуй, чтобы жить. Бог хочет передать нам частичку своей природы, своего внутреннего божественного бытия, потому что созданы мы не просто каким-то демиургом, как некий конструктор по частям собран. Бог передал, вложил в нас самого себя, поэтому Библия настаивает, что мы образ и подобие, что это не случайное возникновение, там, мы каким-то образом возникли в связи с каким-то экспериментом божественным. И именно потому, что Бог находит такое великолепие, счастье настоящее, радость, когда вот этот перихорезис совершается внутри него, он говорит, что, дружок, давай начинай делать то же самое. Попробуй, а не будешь ли ты счастлив? Сейчас вокруг тебя, по твоей орбите, кружат стаями просто люди. И ты постоянно недоволен, ты раздражен, тебя чего-то не устраивает. Начинай танцевать для других. Начинай танцевать вокруг других, а не перед зеркалом. Надеюсь, нам удалось немножко разобраться с тем, что такое прославление, вот так богословски, библейски, как оно осуществляется в такой таинственной жизни Святой Троицы. Пришла пора поговорить о том, о практике прославления и нашем в нем участии. Потому что если верить Богу, то мы созданы для того, чтобы присоединиться к Его танцу. В этом наше смысл и предназначение. И здесь без прославления нам никак не обойтись. Как и в прошлый раз, позвольте, я дам несколько рекомендаций, несколько простых шагов, которые помогут присоединиться вам к божественному танцу. И быть не наблюдателем, а быть участником прославления. Однако, участвовать в прославлении можно по-разному. Давайте мы подумаем о том, все-таки, какого прославления мы хотим. И вот несколько таких простых шагов, чтобы не получилось вот так вот грустно. Первое, это очень простые рекомендации. Первое, пожалуйста, это сколько мне осталось, да? Клево, спасибо. Это новшество в богослужении. Юрий, ты хотел их как раз. Теперь мы будем делать вот так. Первое, пожалуйста, позаботьтесь о своем добром настроении. Зачем? Давайте мы с вами договоримся, что гладить юбку, блузки, брюки и рубашки мы будем накануне в субботу, а не в воскресенье. Я слишком часто слышал, что утренние поглажки заканчиваются мордобоем. Ну, почти мордобоем. Есть вещи, которые могут отравить воскресенье нам, вот прямо тогда, когда мы встали, в 10, в 11, в 7, в 8. Есть вещи, которые нужно делать накануне. Можно я быстренько пробегусь по списку, то, что мне пришло в голову. Итак, по поводу поглажки сказал. Купи новый будильник, если давно не слышишь старый. Потому что я еще, честно говоря, никогда не видел людей в хорошем настроении в воскресенье, которые собирались на богослужение, как при пожаре. Встань на 30 минут раньше, потому что именно этих 30 минут тебе всегда не хватает, правда? Аминь. Их всегда не хватает. Не проверяй домашнее задание ребенка в воскресенье утром. Это опасно. Сделайте это потом. И опять еще один момент такой. И, пожалуйста, не говорите жене, что исключительно из-за нее капуши вы постоянно опаздываете на богослужение, потому что она это прекрасно знает не хуже вашего. Вот. Не надо ей об этом напоминать. Она работает над собой. То есть, друзья, пожалуйста, постарайтесь максимально выключить из своего быта все то, что может выключить тебя из воскресного богослужения. Если вы приходите злые, как собаки друг на друга, когда вас трясет вот, там, от жены, от ребенка, вследствие того, что у вас, там, вы пришли не в том наряде, что вы не успели покушать, что вы опоздали на этот вот дурацкий автобус, который пришел в другое время, позаботьтесь о добром настроении. Почему? Потому что, мне кажется, это важно. Но если даже вам все это как бы не помогает, и скорее дурное настроение – это ваш просто лучший друг, ну, бывают такие люди, ну, кричите Богу в молитвах о том, чтобы хотя бы в этот день не зависеть от своего дурного настроения. И помните, последнее, что хотел сказать здесь, если вы славите Бога только тогда, когда у вас случайно появляется соответствующее настроение, то тот, кто однажды славит Бога, случайно однажды перестанет славить его и даже не заметит этого. Поэтому добрый настрой – это всегда очень хорошо. Второй момент. Найдите причину, чтобы поклоняться. Ищите, пожалуйста, давайте будем вместе искать аргументы в пользу прославления, а не против него. Например, вы когда-нибудь рассматривали в качестве аргумента за прославление, что у нас в группе прославления хорошие, работящие, знающие свое дело ребята. Вы когда-нибудь рассматривали этот аргумент как за то, чтобы прославлять Бога вместе с ними? Мне очень хочется попросить вас, чтобы вы подошли и благословили их. Мне очень хочется, чтобы вы переключили голову хотя бы иногда с вопросов, а что мы поем одни и те же песни? А что это громко? А что я себя не слышу? Вот, это аргумент последнего, ну, можете обижаться на меня, я вообще не очень понимаю, зачем мне себя слышать, когда я пою. Вот, я не очень, я понимаю, что если бы здесь был бы там Монсеррат Кабалье, там Луча на повороте, ну, на худой конец там Фредди Меркьюри или хотя бы Валерий Кипелов, еще можно было бы кричать о том, что, блядь, я себя буду слышать. Но если я себя не слышу, может быть, стоит благодарить Бога и говорить: сосед, ты сегодня счастлив, ты не слышишь, как я пою, а я не слышу, как я пою. Так что вот, скажите спасибо. Вот подойдите к этим ребятам, скажите: слушайте, спасибо тебе, Леш, Митяй, спасибо тебе, Кирилл, Альмира, Аня, Илина, Настя. Спасибо за то, что вы выкраиваете время для своих репетиций по несколько часов в неделю. Для того, что вы приезжаете и репетируете самые песни. За то, что вы находите и разучиваете новые песни. Тогда как я там не могу собраться один раз в неделю, выйти на два часа, посетить домашнюю группу где-нибудь. Подойдите, пожмите им руку, помолитесь за них. Обнимите их, вот Митяю это нравится. Спросите, кстати, у них, как им удается приходить в церковь в 11:00, тогда как некоторые из нас в 15:00 еле успевают. У них в этой области колоссальный опыт, поэтому давайте не критиковать, а поклоняться, искать причины за. Третий момент. Не превращай прославление в концерт. С одной стороны, все, что происходит здесь внешне, сцена, музыканты, аудитория, поклонники, действительно напоминает концерт. И некоторые невоцерковленные гости, которые к нам приходят, они так это называют все, концертом. На них обижаться как бы не стоит, потому что человеку неосведомленному это неизвестно. Но мы-то знаем, что это не так. Потому что в концерт служение превращается тогда, когда зал на это прославление и поклонение не реагирует. Когда каждый в голове своей занят какими-то своими собственными делами, когда зал не участвует, а просто наблюдает за происходящим на сцене. Таким образом, есть постоянно исходящая, друзья, от меня и от каждого из вас опасность в том, что если ты не участник прославления, значит, ты наблюдатель. Если ты безучастен, значит, ты превращаешь прославление в концерт. И это не их ответственность, это моя ответственность, это наша ответственность. И если в нас нет духа прославления, то... Знаете, мы никогда не будем понимать, что такое прославление. Мы будем всегда чувствовать себя как Милхола. Кто читает Ветхий Завет, знает эту героиню. Она язвительно насмехалась над тем, как ее муж там Давид танцевал и славил Бога. Мы всегда будем с вами среди тех скептиков, которые смотрели на учеников Христа, которые проповедовали о великих делах Божьих. Говорят: да Боже мой, они просто где-то надрались с утра. Они просто пьяны. Люди, в которых нет духа прославления, никогда не поймут то, что происходит здесь. Надеюсь, что к нам это не относится. Поэтому прославление требует действительно от нас определенных усилий, друзья. Определенных усилий. Это мой выбор, это ваш выбор. И никто это не сделает за вас. Мы должны это решить сами сегодня, будем мы прославлять Бога или нет. Так что давайте будем развивать в себе культуру поклонения, культуру прославления. Еще пару рекомендаций. Читайте псалмы. Начинайте осваивать новые библейские формы прославления. Их много. Пение, рукоплескание, поднятие рук, коленопреклонение, тихая молитва, хвала всевозможная, игра на музыкальных инструментах, танец. Я понимаю, что, может быть, эти формы давно уже безнадежно устарели, потому что иногда то, что мне приходится наблюдать как бы со стороны за такими современными формами прославления, я попытался выразить это в таких вот рисунках. Современные формы прославления. То есть, как бы такие вот странные, не знаю, библейские, не библейские, такой язык тела. Друзья, наша нужда в прославлении Богу гораздо важнее, чем наш уровень комфорта. Гораздо важнее, чем наш уровень комфорта. И, наконец, последнее. Во время прославления давайте будем думать о Боге, а не о себе. Наверное, это самое, может быть, самое важное. У каждого танца на земле есть название. У Божьего танца есть тоже название. Имя Божьему танцу. Вы запомнили это сложное греческое слово? Перихорезис. Спасибо, вы радуете. Перихорезис. Давайте разучим и будем танцевать этот танец. Давайте мы отвлечемся от зеркала, от самолюбования. Давайте мы сойдем со своей орбиты, со своей оси. И будем, не будем обращать внимания на то, что делают другие прихожане вокруг нас. Давайте просто будем искренне тянуться к Богу, а не думать о том, как я в данный момент выгляжу, что обо мне думают и что обо мне скажут. Мы все очень загружены этими вещами. Что скажут, что подумают. Давайте во время прославления будет Бог и буду я. Я буду думать о нем, а не о том, как я в этот момент выгляжу и что обо мне скажут другие люди. Герой известного молодежного фильма о современных танцах «Шаг вперед» как-то сказал, что танец – это возможность стать другим. Люди танцуют, потому что танец может изменить все. Итак, мы подошли к концу нашей серии проповеди, к концу нашего изучения. Но это начало путешествия. Мы видели, как дисциплина молитвы возвышает нашу духовную чувствительность. Мы обнаружили с вами, что эта молитва усиливается постом. Научно этим двум дисциплинам мы можем успешно приниматься за изучение, которое открывает нам глаза на себя, на Бога, на мир, в котором мы живем. Дисциплина простоты, а не материализма и карьеризма, обещала облегчить нашу жизнь и общение с другими людьми. Дисциплина уединения позволила нам не только обозначать, но действительно присутствовать среди тех людей, когда мы с ними. Через смирение мы живем с другими людьми, не пытаемся ими руководить. И через дисциплину служения мы являемся для них благословением. Дисциплина исповедания снимает с нас вину и дарует нам свободу. Свободу для поклонения Богу. А дисциплина богослужения приносит в нашу жизнь покой и заряд новой божественной энергии. И все эти дисциплины вместе ведут нас к этой необыкновенной дисциплине, дисциплине прославления, которая возводит нас на Гималаи Духа и оставляет с Богом наедине. Давайте помолимся, попросим Бога, чтобы мы не забывали об этих дисциплинах, которые будут бить по нашей духовной дистрофии и будут делать нас духовно тучными, сильными, любящими Бога людьми.